Вопрос боговоплощения, он в христианстве развернут, идея боговоплощения в христианстве, она развернута уникально. Вы точно, наверное, слышали о возможности боговоплощения, об идее возможности боговоплощения в других религиях или философских течениях. Но эта мысль, она уникальна в христианстве вот с какой точки зрения. Иудаизму она была противна, потому что было очень сложно представить, что Абсолют, Творец Небес, он сойдет до уровня тварного мира. И в этом была сложность, ну в частности сложность Иисуса Христа в его служении, если это так можно назвать, в его полемике с фарисеями. В эллинистической традиции, вот тот мир, который процветал, эллинистический мир процветал, в том числе с точки зрения развития мысли, которая начала, свои истоки берет в древнегреческой философии еще задолго до образования Римской империи, до завоевания Александра Македонского. Она говорила об идее боговоплощения, но всегда она была, знаете, такой, достаточно призрачной. Полубоги, получеловеки. И никогда не было какой-то конкретики, в отличие, например, от пришествия Иисуса Христа. Даже церковь зафиксировала это в символе веры. Распят при Понтии Пилате. Конкретный день, конкретный период времени, конкретные люди, конкретная география. Никогда мы такого не встречали. Ну уж точно не в греческой мифологии. И всегда это было, знаете, такое отражение низменных чувств человечества. Ну почитайте просто греческие мифы. Эпикур так говорит об этом процессе. Боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми в действительности. Они как-то отстранялись. Это все равно какой-то образ или какая-то легенда. Например, в ведической культуре оставлена нам такая мысль об аватарах. Или мысль аватара. Ну, нам это слово знакомо, и благодаря голливудскому фильму, который вышел больше 10 лет назад, и то, чем мы пользуемся в социальных сетях, мы это называем аватарами. И, в принципе, идея, она очень близкая. Ведическая культура, которая распространена была в Древней Индии, она говорит о том, что боги являются в виде каких-то, знаете, голографических картин, аватара. Это вроде не он, это его отображение. Но Христос воплотился совершенно конкретно. Мы ничего подобного не находим ни в египетских мифах, про Осириса и Сиду, никакой конкретики абсолютно, все расплывчато, все туманно. Христос воплотился в человека, став как человек полностью. Он испытывал все, кроме греха. Он ел, он спал, он выполнял правила гигиены, он плакал, он смеялся. Но самое интересное, что Христос умер. Он не только родился, физически родился, весь процесс был полностью идентичен нашему с вами рождению, кроме зачатия. Он прошел этот путь. Но так же, как и каждый человек на этой земле, он закончил этот путь смертью, физической смертью. Это неповторимая уникальная мысль, неповторимая уникальная идея. Августин так это характеризует. Бог свободно входит в жизнь, о которой заранее знает, что и для него самого из нее нет другого исхода, кроме как через смерть. Бог родился, и Бог умер. Но хорошая новость в том, что Он Бог и имеет в себе силу воскресения, который способен воскресить и тех, кто верит в это. Я предлагаю прочитать отрывок из Евангелия от Матфея, помолиться и порассуждать о смысле пришествия Иисуса Христа, который Он сам излагает. А Матфей лишь сублимирует это в одном коротком отрывке, над которым мы можем порассуждать. Приглашаю вас встать, прочитать этот отрывок и вместе помолиться. «И ходил Иисус», это Матфея, 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Милосердный Господь и Бог, мы очень нуждаемся в том, чтобы у нас были примеры из Твоего откровения, чтобы прославить Тебя, и чтобы применить это в своей практической жизни. Мы хотим понять, что сделал Ты, для того, чтобы понять, что можем сделать мы. С единственной целью – прославление Тебя, Бога, пришедшего во плоти, и нашего Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. идея Евангелия или благой вести, или хороших новостей, она пронизывает вообще все Евангелия, ну, в смысле, как тексты, четыре жизнеописания Иисуса Христа. Но у Матфея, в частности, эта мысль имеет акценты. Они сосредоточены, мы об этом много-много раз говорили, сосредоточены на атрибутах царственности Христа, его мессианстве. Почему? Потому что это было важно для иудеев, которым писал Иисус Христос. Простите, которым писал Матфей про Иисуса Христа. Здесь мессианство соседствует с царственностью по одной простой причине. Евреям обещан Мессия, который станет их лидером для возрождения Израиля. А лидер в представлении людей того времени – это царь. Для нас картинка расплывчата, размыта. У нас царизм обычно ассоциируется с абсолютизмом, с одной стороны, с тиранией, с другой стороны, может быть, даже с самодурством, простите. Тогда же это выглядело совершенно по-другому. Царь обеспечивал процесс поклонения Израиля, чтобы ничто не мешало единственной целью, которую преследовал народ Божий – хранение откровения и поклонение Богу. Поэтому царь воспринимался совершенно иначе, чем для нас сегодня. Для нас это что-то чуждое. В эпоху демократии или около демократии. Для нас это, знаете, как насмешка. Царь. Ну, по крайней мере, точно у нас сейчас, последние годы, в российском контексте. Но у Христа цель и задача показать иудеям, что он Мессия и царь. Через череду действий, которые в том числе находили свое подтверждение в чудесах. В непривычном течении процессов в этом мире. Не ради чудес, не ради того, чтобы избранных некоторых сделать здоровее, или другими словами, счастливее в этой жизни, но они в конце концов все равно умрут. Не ради этого Христос совершал чудеса, но для подтверждения своих слов, потому что чудеса имели удивительную силу, отпечаток в эмоциональном состоянии тех людей, которого они касались, и того общества, которое это наблюдало. Здесь, в Евангелии от Матфея, содержится смысл прихода Христа и практические примеры для нас, как мы можем поступать на примере Иисуса Христа, опираясь на принципы. И здесь нужно быть очень внимательным. В частности, в отношении исцеления точно нужно быть очень внимательным. Когда в этом отрывке, немного подводя итог так, к тому блоку, который известен для нас, такой блок исцеления, мы об этом многократно говорили, 8-9 главы, помните, там масса исцелений, разных исцелений, и удаленных, и по просьбе, и с прикосновениями, и по просьбе других людей, и друзей. Все это завершается неким выводом, некое резюме. Апостол Матфей говорит: «Ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства». Сама идея здесь отображена. Представьте себе, для нас это, наверное, уже становится обыденностью. Для тех людей, которые посещают церковь или какое-то отношение имеют к религии, христианству, наверное, это уже стало привычным. Бог ходил по земле. Чудо боговоплощения, идея Бога воплощения нашла отражение в том, что сам Бог пришел к людям. Не люди должны заслужить присутствие Божьего, взбираясь на эту огромную гору праведности, где с каждым шагом становится идти все труднее и труднее. Очень хороший пример с горой. Там нет такой насыщенности кислородом в воздухе, там тебя поджидают метели, там нужна очень большая выдержка. И в конце концов, до пика этой горы достичь невозможно. Невозможно достичь требований Бога о собственной праведности, так как это представляет себе Бог и излагает в своих заповедях. Но Бог сам спускается условно с этой горы, если возвращаться к этому образу. Он сам приходит к людям, он ходит по земле в виде человека, он сам человек на 100%. Церковь это точно формулирует в течение первых веков, отвергая учение несторианцев о том, что человек может в виде Бога существовать лишь наполовину, о том, что это некое отражение, или что это полностью Бог, но все физическое, что в нем было, это лишь картинка. Нет, мы точно знаем, что это был 100% человек и 100% Бог. Понять это, используя тот терминологический лексикон, который у нас есть, невозможно, потому что в математике не бывает больше 100%. Но мы это понимаем. Бог сам пришел к людям. Не нужно быть хорошим, не нужно быть чистым, выглаженным, выбритым. Не нужно, как незнайка, три раза совершать хорошие дела. Не нужно начинать жизнь с понедельника. Не нужно напрягаться, развивать усилия воли для того, чтобы, внимание, прийти к Богу. Бог приходит к людям. И люди после этого не остаются прежними. Он сам спускается с небес. Нужно просто откликнуться на его призыв. Он сам пришел. Он приходит к тем людям, которые его искали, которые веками хранили его откровение. Но завеса в храме раздирается в момент смерти Иисуса Христа, и теперь место его поклонения – любая точка, где находятся те люди, которые верят в это. Бог достаточно ясно излагает суть своего послания. Здесь написано, что он ходил, в частности, уча в синагогах. Это такие региональные точки поклонения Богу. После разрушения храма, первого храма, и изгнания Божьих людей в Вавилон, начиная с пророка Неемии, формируются такие филиалы храма, пока его не существует, в тех местах, где сосредоточены евреи. Достаточно было просто 10 взрослых мужчин, которые могли содержать одного выделенного раввина. Ну, они скидывались как раз-таки по 10% условно, и получалась некая зарплата для содержания отдельного человека, который организовывал работу синагоги. Процесс выглядел очень просто. Чтение пророков и пятикнижия, внимание, разъяснение или толкование, или экспозиция с использованием экзегезы, то есть методиков толкования священных текстов для последующего применения в жизни тех, кто это слушает. Собственно, церковь и проповедь в церкви – прямые наследники этого процесса, который развернулся в синагоге. В синагогу допускались люди, в том числе, которые не принадлежали к этой синагоге. Это могли быть просто странствующие раввины. И Павел, и Иисус Христос, мы находим это в различных фрагментах Нового Завета, могли быть допущены к кафедре в синагоге. Это было то место, где люди особенным образом искали Бога. Была практика давать приезжим раввинам слово, и Христос, используя эту практику, разъяснял Писание, говоря о себе. Мы несколько раз это обнаруживаем в Писании. Но при этом Христос ясно и четко доносил то, что Он хочет сказать. Фактически Он занимался тем, что проповедовал Евангелие, основываясь на библейских же текстах, знакомых иудеям того времени, Пятикнижии и Пророки. Другими словами, он открывает свои намерения довольно четко и понятно для слушателя. Он адаптирует это, но базируясь на Божьей истине. Он не оставляет это в виде тайны. Это не какая-то мистика, не какое-то скрытое учение, не какие-то двойные, тройные смыслы текстов. Он возвращается к истинному смыслу первоначального, изложенного того, что задумал автор, единый автор всех священных текстов, всемогущий Бог. Он говорит совершенно понятным языком для людей того времени. Даже если для евреев, которые говорили в большинстве своем на арамейском, это некая смесь ближневосточных языков Месопотамии с ивритом, древним ивритом, и, конечно же, они знали древнееврейский и читали тексты на древнееврейском, но он объяснял, скорее всего, на арамейском. Почему? Потому что это была хорошая, распространенная практика для синагоги того времени. Другими словами, он адаптировал для слушателей. Он не скрывал что-то, не напускал туману. Посмотрите, какой алгоритм выстраивается. Бог сам спускается с небес. Он сам достигает людей. Он трактует все священные тексты о себе понятным языком. Адаптируя это, контекстуализируя это под то окружение, в котором жили тогда люди. Мы не знаем конкретных примеров, но мы это видим на тех проповедях, которые оставлены нам. Он использует те образы, которые знакомы тем людям. Из природы, из сельскохозяйственной деятельности, из взаимоотношения людей. Бог не просто пришел к людям, Он достаточно понятно разъяснил суть своего послания. В конце концов, тут написано о том, что Он проповедовал Евангелие, Евангелие Царства. Все сказанное Христом, по сути, это и есть Евангелие или хорошие новости. Само слово «евангелион» – это означает в прямом переводе, дословно, двусоставное слово, которое говорит о том, что это хорошие новости. Прямая калька с древнегреческого. Но обычно это слово находило свое применение. Его не использовали просто так, в быту. Например, точно его использовали, когда вестник приносил хорошие новости об окончании войны. Это уж точно хорошие новости. Но хорошие новости ценны в контрасте. Значит, есть какая-то проблема, идет война. И когда ты говоришь о том, что война закончена, это радость. Ну, представьте, сейчас я объявлю вам, что война закончена. Какая война? Ну, закончена. Где война? Мы не ощущаем всей ценности этой новости, если нету в контрасте проблемы. Недаром этот текст или этот термин, это слово, специальное слово, которое имело особое предназначение для людей того времени. Помните, как пророк говорит, как прекрасные ноги благовествующих мир. Это не в смысле, что кто-то пошел говорить Евангелие Иисуса Христа, в смысле благую весть о Христе, в этот мир. Нет. Как прекрасные ноги гонца, которые приносят весть об окончании войны. Вот о чем говорит пророк. Это специальный термин, который говорит о том, что это настолько исключительно хорошие новости, что они приносят огромную радость тем, кто их слушает. Так что же принес за новости Иисус Христос? Новость об освобождении, о возможности примирения с Богом, о том, что иудеи пытались заслужить, достигнуть, живя надеждой на Искупителя, но все-таки соблюдая закон. Иисус Христос говорит о том, что теперь наступает совершенно другое время, когда вы можете примириться со святым Богом через Него. Кто же он такой? Здесь говорится о Евангелии Царства. И Царство здесь, и я неоднократно это повторял, давайте переформулирую. Я говорил о новом государственном образовании, но попробую это сформулировать другим образом. Царство – возможность быть частью тех процессов или механизмов, в которых главенствующую роль занимает Бог, а люди подчинены Ему и в то же время обладают всеми преимуществами этого подчинения. Или обладают всеми преимуществами быть подданными Богу. Это знакомый термин. Царство для тех времен, государство для современного мира. Но это не государство в полном смысле этого слова, в том смысле, что государство сегодняшнее, как сущность, любое государственное формирование или образование, это лишь проекция того совершенного, что может быть под главой Иисуса Христа. Здесь несовершенно. Имеет некие атрибуты, схожесть, как тень. А там совершенно. Почему? Потому что во главе сам Бог. Он идеален. У него есть все инструменты, сила, ресурсы для того, чтобы воплотить свою задумку, свою мысль о том, чтобы это было полностью идеальное государство, где не будет страданий, слез, несправедливости, болезней, всего того, что является грехом нашего непослушания. Другими словами, Бог приносит очень хорошие новости о том, что каждый человек может стать подчиненным Богу, добровольно подчинившись Богу, стать подданным Ему в том сообществе, где полностью управляет Бог. Где же работает это Евангелие, эти хорошие новости? А там, где есть страдания, где есть неудовлетворенность, где есть то, что Христос называет нищетой духа, где нет ответов на вопросы. Если условно в вашем сердце или в вашей душе книжный шкаф с полками, в которых содержатся ответы на все жизненные вопросы, заполнен, там ставить книгу под названием «Евангелие» некуда. Бог приходит с ответами на вопросы, на все жизненно важные вопросы бытия человека. Но на вашей книжной полке все хорошо. Там есть космология, там есть ответы на вопрос о сущности человеческого бытия, там есть вопрос на... Там есть ответы на вопросы о том, зачем мы здесь живем. Там есть смысл жизни. Вам ничего не нужно. Вы богаты духовно. Или сильные духом, как говорят в этом мире. И тогда действительно, Евангелие не имеет никакого значения. Это не хорошие новости для вас. потому что нет контраста, нет проблемы. Не нужен ответ, если нет вопроса. Христос приходит к тем, кто озадачен, кто страдает. Тот, кто чувствует, что он отвержен. И очень хорошее английское слово, когда переводится Евангелие, то слово, которое у нас в синодальном переводе переведено как «отверженный», «outcast». Ну вот «вне». Вы не прошли этот кастинг условно. Вы не нужны этому миру. Вы чувствуете здесь несправедливость. К таким приходит Иисус Христос. Это очень хорошие новости о том, что можно быть подконтрольным ему государстве, в котором главенствующую роль занимает Бог, а все процессы и механизмы идеальны. Другими словами, выстраивается следующий алгоритм. Сам Бог приходит к людям. Бог достаточно понятно разъясняет суть своего послания. Написано, ходил Иисус по всем городам и селениям. Он сам приходит в города и селения. Он не собирается в конкретной точке, на каком-то большом видимом месте, может быть, на каком-то холме, не организует там палатку и говорит, давайте сейчас устроим прием. Он сам приходит в различные города, он путешествует по Иудее, по Самарии, по Галилее. Он понятно разъясняет суть своего послания по уже сформировавшейся тогда методике. В том числе чтение тех писаний, которые тогда были, разъяснение на понятном языке с понятными образами для тех людей, которые его слушают, проповедь в публичных местах, достаточно подробная, объемная, опять-таки с использованием тех примеров, которые понятны людям того времени. И все для того, чтобы рассказать невероятно хорошие новости тем, кто страдает, тем, кто реально испытывает нужду в обществе несправедливости и болезней. Он показывает о том, что то римское давление, которое испытывают, это не самое, испытывают иудеи, это не самая главная проблема людей того времени. Те болезни, которыми они подвержены, это не самая главная проблема того времени, и она решаема. В конце концов, он показывает свое всемогущество ради подтверждения своих слов. В том, что он властен абсолютно над всем, иначе он бы не был Богом. Всемогущество – это важнейший атрибут божественности. Это возможность сделать все, внимание, то, что он хочет. Исцеление здесь – это просто одно яркое эмоциональное событие, которое подтверждает слова. Я говорю просто, потому что хочу подчеркнуть, что это не было самоцелью. Он не пришел для того, чтобы просто кому-то сделать кратковременное добро. Оно кратковременное, потому что Лазарь умер точно, физической смертью, несмотря на то, что был воскрешен. Те, кто не имел зрения, женщина, страдавшая кровотечением, дочка начальника синагоги, они все умерли физической смертью. Бог пришел для того, чтобы сказать очень важные новости. И подтверждением его слов были исцеления. Вино в Кане не для утоления жажды, не для того, чтобы праздник состоялся лучше, но для того, чтобы все поверили, что он тот, кто может изменять нормальные привычные процессы в этом мире. Исцеление не ради радости или облегчения больных и близких, но ради прославления Его, через обращение к Нему, через Его проповедь, в которой исцеление или другие чудеса являются лишь подтверждением Его слов. Другими словами, христианство не для комфортной жизни, а для прославления Бога. Все, что мы имеем в этой жизни, как следствие нашего обращения, это лишь дополнение, но не причина или цель, к которой мы стремимся. Да, вообще хорошо, когда у христиан крепкие, здоровые браки. Да, здорово, когда вы не ведете асоциальный образ жизни, не позволяете себе лишнего, может быть, но точно каких-то запрещенных веществ, и вы просто биологически здоровы. Да, это здорово, когда христиане не воруют, и вероятность того, что они попадут в тюрьму, по крайней мере, по этим статьям, она меньше. Но это не цель. Христос пришел не для этого. Христос пришел рассказать хорошие новости, что мы можем быть под Его главой, а там все здорово, идеально, абсолютно. И в подтверждении своих слов он совершал невероятные вещи. Я хочу процитировать одного известного ученого. Ну, известен он прежде всего в североамериканских Соединенных Штатах. Зовут его Бенджамин Уоркфилд. Он говорит о феномене чудес Иисуса Христа во время его земного служения так. «Когда наш Господь сошел на землю, Он принес с собой небеса. Знамения, которые сопровождали Его служение, были лишь вереницей облаков славы, которые Он принес с небес, являющихся Его домом». Другими словами, Он лишь показал проекцию. Он принес немножко неба на эту землю. Помните, как ученики встретили или отреагировали явление Иисуса Христа во славе на горе Преображения? Перед этим он говорит, некоторые из вас не умрут, как увидят Царство Небесное. Он показал чуть-чуть того, что будет там. И опытные мужчины сказали, здесь так хорошо, что мы хотим здесь остаться. Проповедь, учение Иисуса Христа, они сопровождались сверхъестественными процессами. Это, по сути, три вида деятельности. Христос проповедовал, Он говорил, Он очень подробно изъяснял и учил, Он отвечал на вопросы. Это некое дополнение к проповеди. Это обоюдный процесс. Он работал с учениками достаточно долгое время, 3 года. И еще один процесс – это публичное служение Иисуса Христа, которое выражалось в том числе в исцелениях. Он проповедовал, Он учил, Он исцелял. Все это сделал Бог. Выстраивается таким образом полный алгоритм, который описан в этом стихе евангелистом Матфеем, который резюмирует все то, что происходило в известных нам 8 и 9 главах Евангелия от Матфея. Христос исцеляет различными способами. Он проявляет свое всемогущество. Для чего? Матфей резюмирует. Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях. Другими словами, все подчинено проповеди Евангелия Царства. Это основная цель, ради которой приходит Иисус Христос в этот мир. Он становится близким к людям. Он спускается с небес. Он понятно разъясняет суть своего послания. Он адаптирует ее, не изменяя сути. Не изменяя истине, он адаптирует ее для людей, для того, чтобы они лучше ее поняли. Он рассказывает, все это подчинено единственной цели, он рассказывает невероятно хорошие новости, которые понятны людям, которые находятся под давлением, которые страждут, которые в некомфортных условиях, у которых есть переживания. Эти хорошие новости, они подобны тому, что гонец объявляет конец войны. Когда твои родные и близкие гибнут, когда есть угроза непосредственно тебе, когда у тебя болью разрывается сердце, тут приходит гонец и говорит, все, стоп, война закончена. Это очень хорошие новости. И эти новости заключаются в том, что все может стать под его главу. Ты можешь стать как его гражданин, гражданин его царства. Он будет для тебя царем. Это буквально слово «Господь», и в том числе в русском языке, оно достаточно хорошо отражает этот смысл. Ты подчиняешь свою жизнь Ему. В этом объяснены хорошие новости. И в конце концов он проявляет свое всемогущество в подтверждении своих слов. Не для исцелений, как самоцель, а показывая, что исцеления говорят о его всемогуществе. Он говорит «Я Бог, я царь». Другими словами, не мой вопрос из толпы может быть «покажи или докажи это». И он показывает и доказывает. И у многих не остается никаких вопросов. Они действительно смиряются перед тем, что перед ним и перед тем, что перед ними Бог. Бог это уже сделал. Мы точно можем откликнуться на Евангелие Царства. Мы точно можем подчинить себя Иисусу Христу как Господину, называя Бога Господином или Господом, мы точно должны понимать, что это вопрос подчинения, добровольного подчинения по Его законам. Это не значит, что жизнь продолжается в том же ключе, в смысле, я живу так, как я хочу жить. Нет, ты же теперь живешь так, как Бог хочет. Но тебе от этого благо, потому что ты находишься в отношениях с Ним. Но мы точно можем, следуя примерам или принципам, которые оставлены в Священном Писании, даже в этом стихе, использовать их для нашей практической жизни. Мы можем быть близки к людям. Я поймал себя на мысли, мы вчера буквально, Кати нет сейчас в зале, она занимается столами. Или позавчера, я уже запутался в днях, позавчера. Играли с нашими соседями в настольную игру, провели незаметно для себя очень много времени за этой настольной игрой и разошлись только в час ночи. Это непривычно для нас. И точно было непривычно для них, но они были в гостях и поэтому вежливо согласились побыть с нами до того, как фишка, одна из фишек пересечет финальную черту в этой игре. И мне пришла мысль, они верующие, они посещают церковь достаточно давно, но так уж получилось, мы живем просто в одном доме. И мне пришла мысль в голову, а могу я так провести время просто со своими соседями, которые не верят в Иисуса Христа? Да, может быть, мы не все время проговорим о Библии и Боге. Да, я вам даже больше скажу. Скорее всего, мы не все время проговорим об этом, но я могу подружиться с ними. Это же не означает, что я должен распивать с ними алкоголь, в конце концов. Мы можем просто дружить с семьями, вместе гулять, общаться. Но рано или поздно мы все равно придем к той точке, когда мы будем обсуждать самое ценное в моей жизни и жизни моей жены – Евангелие Царства. Мы можем быть ближе к людям. Или мы должны закрыться в церковных стенах и сказать «сюда приходите, здесь вершина холма, здесь место поклонения». Мы пытаемся быть близким к людям, в том числе в этом заложен один из смыслов организации малых групп. Мы с холма немножко спускаемся в долину, там, где живут обычные люди. Вот с этого третьего этажа мы спускаемся туда, в этот мир, и говорим, придите к нам на чай. Потому что в церковь иногда прийти очень сложно, поверьте. Послушайте истории или даже сами себя вспомните, если вы не дитё верующих родителей, каково это было первый раз прийти в собрание, сесть поближе к выходу, на всякий случай. Христос, Он приходил к людям, Он был чрезвычайно близок к людям. Он фактически, физически, реально с ними спал, ел, выполнял правила гигиены, мылся, радовался, плакал. Базируясь на этом примере, мы точно можем быть близки к людям. Алексей Васильевич Смирнов, он был предыдущим, да, сейчас Петр Вальтерович Мицкевич, предыдущим председателем Российского братства евангельских христиан, он говорил следующую вещь. Мы можем быть хорошими рыбаками, если идем на глубину. Если хочешь поймать рыбу, иди на глубину. Ну, если ты просто будешь сидеть на бережку, знаете, там, на мелководье, в лягушатнике, вряд ли ты поймаешь крупную рыбу. Вряд ли ты поймаешь ее много. Иди на глубину, там, где рыбы много. Иди к людям. Будь открытым. Быть социализированным. Я понимаю, люди разные, и условно, да, если мы верим в концепцию темперамента, темперамент разный. Я скорее отношу себя, сам себя к интровертам. Но я молюсь об этом, я переживаю об этом. Меня не удовлетворяет то Евангелие, в смысле количественном, которое я проповедую в своей жизни. Я молюсь перед тем, как встречаюсь с коллегами, с родственниками, которые еще не верят в Иисуса Христа. Я молюсь об этом и переживаю. У меня ограниченные силы, эмоциональные, физические силы. Мой ресурс, он крайне ограничен. И я в то же самое время хочу быть адекватным. Я не хочу вскакивать посреди офиса на стул и кричать «покайтесь и веруйте в Евангелие». Это будет последнее, наверное, на что обратят внимание мои коллеги. После этого, скорее всего, они будут меня игнорировать. Но я хочу быть, как Иисус Христос, достаточно близкий к людям. Не где-то на вершине своей праведности, своего баптизма, членства в церкви, своего здорового образа жизни, кичуюсь тем, что я не курю и не пью. Я хочу быть ближе к людям, чтобы мой дом был открыт. Я мечтаю об этом, стремлюсь к этому, молюсь об этом. Мы точно можем быть похожими на Иисуса Христа с точки зрения близости и понятности. Он не разделял грех с людьми, но Он разделял время и разделял людей, их сердца. Второе, что мы можем сделать, также на примере Евангелия Иисуса Христа, в смысле, как его жизнеописание, это понятно разъяснять суть послания Бога. Фактически, это наше богословие. Точно не говорить о том, что христианство несет в себе только преференции. Точно не говорит о том, что Бог принимает людей, которые становятся лучше. Тебе надо измениться. Сынок, давай-ка со своей девушкой уже расписывайся. Это не дело. Нет, это здорово, когда люди расписываются и вступают в брак. Это, знаете, сравнивать разную степень зла. Вот они жили вне Христа, вне брака, а сейчас живут вне Христа, в браке. Это называется мертвым припарки. Кто не курит, тот и не пьет, тот здоровеньким помрет. Это не спасает. Абсолютно. Мы не призваны к тому, чтобы быть проповедниками морали, высоких нравственных принципов. Это замечательно, повторю, это не значит, что мы должны делать обратное. Делайте, что хотите в этом мире, пожалуйста, я вас приветствую. Нет. Но суть или акцент всего того, о чем мы говорим, наша проповедь, это проповедь Евангелия Царства. Это хорошие новости о том, что любой человек, вне зависимости от того, насколько он чистый, гладко выбрит, может быть гражданином неба. Мы призваны делать проповедь доступной. Мы, как Иисус Христос, можем знать Писание. Да, может быть, мы не прочитаем пророков на древнееврейском. Но, по крайней мере, в 21 веке у нас есть все ресурсы и инструменты для того, чтобы углубиться в своих познаниях. Мы можем контекстуализировать проповедь. Можем точно замечать потребности людей и совмещать это с проповедью Евангелия. Не в ущерб сути, смыслу Евангелия, но приземляя его до человеческого уровня, не изменяя его форму. Мы точно можем говорить о вечных потребностях людей, всегда вечных проблемах человека, всегда вечных. Мы точно можем молить о том, чтобы Бог нам молить Бога о том, чтобы посылал людей нищих духом с вопросами. Чтобы он через внешние обстоятельства, он точно может творить внешние обстоятельства у людей, когда они просто будут разочаровываться в своей библиотеке ответов на жизненные вопросы. В конце концов, мы призваны доносить Писание четко, ясно, доступно. Повторюсь, не в ущерб истины или качеству истины, но для того, чтобы достигнуть словом окружающих. Это делал Иисус Христос. Мы можем фокусироваться на Евангелии Царства. Мы должны знать Евангелие, понимать Евангелие, тренироваться даже объяснять Евангелие. Мы можем заниматься этим. Среди родных, знакомых. Тренируйтесь. Мы как-то рассуждали, может быть, я не помню, с Александром Дымко, когда мы придем на небо, и, наверное, у нас будет миллиарды лет, ну, с точки зрения нашего исчисления времени, может быть, больше, мы таких цифр просто не знаем. И, наверное, у нас возникнет вопрос: Господи, а как же нужно было эффективно проповедовать Евангелие? Может быть, мы не те слова говорили? Может быть, у нас было какое-то какие-то смещенные акценты в богословии, что же было не так? И в наших рассуждениях мы пришли к одному простому выводу, гипотезе. Возможно, ответ будет просто в том, что нужно было больше пытаться. Количество попыток нужно было больше делать. Просто. Возможно, я не знаю. Но мы точно можем фокусироваться на Евангелии Царства. Мы можем просто его рассказывать для того, чтобы мы знали, как его рассказывать. А если мы его не рассказываем, мы его не сумеем рассказать. Это практика. Вы хотите чему-то научиться? Надо начать это делать. В профессиональной деятельности, в спорте, даже в восстановлении отношений нужно сделать первые шаги. Нужно просто открыть рот и начать говорить. Можно тренироваться здесь, в церкви, на малых группах, при ком-то, для того, чтобы корректировать друг друга, для того, чтобы оттачивать это. Мы можем фокусироваться на царстве, не на морали, а на сути. Да, мы выступаем совестью нации, условно. Если вы работаете в рабочем коллективе, где вы единственный верующий, поздравляю, вы совесть этого коллектива. Вы к этому призваны, вы свет, вы ориентир. Это большая ответственность. Но не только ради этого, но для проповеди Евангелия. Да, мы призваны говорить людям о непривычных вещах, а может быть даже иногда вещах, которые режут слух. Грех, ад, рай. Настолько извращены в этом мире, мы это точно знаем. Это уже расхожие термины. Ну, если рай где-то потерялся, ну и тоже извратился. Я вот про белые балахоны, арфы и так далее. Непонятно, зачем это вообще нужно. То ад, он уже приобрел совершенно другую окраску. Ну, это просто расхожее слово, адище какое-то. Какие-то проблемы называем адом. Нужно не стесняться об этом говорить. Не бывает хороших новостей без контраста проблем. Не бывает. Мне не нужен Христос, потому что Он мне не нужен вообще, совсем. Он не решает ни одной моей проблемы. Он меня только ограничивает. Если нет ада. Мы не можем говорить о принятии Бога, святого Бога, если мы не говорим о грехе. Не можем. Нет контраста. Ну и святой, ну и я неплохой. Нет, грех. Мы должны говорить о грехе. Это режет слух. Это необычно. Иногда это будет смешно, но это правда. Таким образом мы проповедуем Евангелие Царства. Мы говорим не просто о добром Боге, а Он добр. Мы не говорим просто о Боге любви, а Он Бог любви. Мы говорим о Царе и Господине, который подчиняет полностью нашу жизнь себе. Иначе не будет царства. Он не просто избранный монарх, он не просто в рамках демократических процессов какой-то представитель во власти. Он устанавливает правила, а те, кто хотят быть его гражданами, подчиняются этим правилам. Мы призваны к этому в том смысле, что мы говорим об этом. Мы говорим о грехе, об аде и рае, о Божьей святости, о ценности Евангелия, о царстве, в котором есть царь и господин. Он монарх и абсолют. И, конечно же, мы говорим о преференциях царства, о спасении, о том, что не будет плача, боли, слез. И здесь мы переходим к четвертому пункту. Если мы пытаемся здесь, в этом применении, отобразить те четыре пункта, которые мы извлекаем в виде принципов из того, что делал Христос в этом стихе, в повествовании Матфея. Христос был близок к людям. Христос достаточно понятно разъяснял суть послания. Мы можем быть близки к людям и достаточно понятно разъяснять суть послания. Христос фокусировался, акцентировался, вся суть его послания, основная мысль и идея – это Евангелие Царства. Мы сфокусированы на Евангелие Царства. Четвертое. Христос исцелял. Что мы должны делать? Угадайте. Мы должны иметь верное богословие. Мы должны воспринимать библейский текст в контексте. Бог не общался смс-ками. Он говорил книгами, в которых есть идея. Взаимосвязанные отрывки представляют нам полноту картины. Экспозиция – очень хорошее слово. Это когда вы заходите в музей и видите все, что нарисовал художник в тот или иной период своего творчества. Не просто отдельную картину, не судите о художнике по только нескольким штрихам. Вам представляется все. Основная идея, его переживания. Мы можем иметь верное богословие. Мы призваны верно говорить о характере Бога. О том, что Он не только тот, кто вылезает из лампы, которую нужно просто потереть правильными словами, в конце добавив во имя Иисуса Христа. Нет. У Него все подчинено общей цели. Во имя Иисуса Христа означает «для Иисуса Христа». Для Иисуса Христа современная грамматическая конструкция «во имя Иисуса Христа» означает «для Иисуса Христа», что несет за собой смысл «для славы Иисуса Христа». Я прошу тебя об исцелении для славы Иисуса Христа. Приведет ли это к славе? Бог знает. Может быть, приведет к славе болезнь, несчастье. И мы свидетели этому. Мы свидетели этому, что Бог иногда трясет эту полку с богатой библиотекой ответов на жизненные вопросы, так что оттуда книги падают, и есть место для Евангелия. Но Богу надо потрясти эту полку. Мы можем проповедовать верное богословие. Мы призваны верно трактовать Писание в его контексте. Да, Христос исцелял. Почему Он это делал? Для чего Он это делал? Да, апостолы были призваны на это. Кто такие апостолы? И для чего они были призваны? На чем закончилось апостольское служение, если закончилось? У нас есть все инструменты для того, чтобы сделать такие выводы. Мы призваны, в конце концов, своей жизнью отображать верное богословие Писания. Каким образом? В своих молитвах, в своей практической жизни, ставя Божьи приоритеты на первое место. Это не вопрос того, что мы все остальное отметаем. Нет. Это вопрос приоритетов. Христос, Божий Сын, не хотел идти на крест. Великолепный пример. Молитва Гефсимании. Я не хочу, но я свои интересы задвигаю на задний план по отношению к твоей воле. Да, я многого хочу в этой жизни. Я хотел бы жить, может быть, чуть-чуть лучше. Может быть, жить там, где теплее. Может быть, я хотел бы иметь другое правительство. У меня есть другие примеры, другие ориентиры. Да, может быть, я не удовлетворен с точки зрения тех людей, которые меня окружают в различных сферах моего общения. Но я подчиняю свое «хочу» Божьей воле. Это верное богословие. Это отражение того, в какого Бога я верю. Это Бог Библии, или калька с него с добавлением каких-то элементов, которые ему чужды. Это же и касается в отношении исцеления, тех примеров об исцелении, которые мы видим в Священном Писании. У них была цель. Эта цель была исполнена определенными инструментами. Мы точно можем просить Бога об исцелении, если это приведет к Его славе. Но выбор за Ним, потому что мы свое «хочу» подчиняем Его воле. Другими словами, можно точно резюмировать, что Христос был близок к людям, и это точно пример для нас. Если сам Бог, святой Бог, очень хорошее отражение этого принципа находит в такой конструкции. Если мы друг друга ненавидим, порекаем, имеем плохие отношения, грешник с грешником, то как же Бог находит в себе силы полюбить нас и простить? Бог нашел в себе силы спуститься с небес. Мы точно можем найти силы спуститься с нашего маленького холмика праведности и церковного членства к тем людям, которые нас окружают. Мы точно можем понятно разъяснять суть послания Бога, как это делал Христос. Он использовал те самые инструменты, которые доступны сейчас в церкви. Это не наше изобретение. Он занимался трактовкой Священного Писания. Он достаточно понятно излагал суть своего послания на знакомом языке людей, которые его слушали. Он использовал образы, он достигал их, он не уставал в этом. Мы точно можем делать это в своей проповеди. Он фокусировался на Евангелии Царства, которое вмещает в себя две основные позиции. Это хорошие новости о возможности добровольного подчинения всемогущему Богу, которые вмещают в себя такие вещи, как контраст с состоянием, бедственным состоянием человека, которое можно описать как грех. Нам нужно об этом говорить и о последствиях греха, иначе не будет ценности Евангелия. Нам нужно говорить о главенстве Бога как Господина, иначе непонятно, в чем же смысл царства. Да, мы можем говорить о преференциях гражданства в Небесном Царстве, потому что это правда. Мы будем полностью исцелены, у нас не будет слез, и это будет продолжаться бесконечно. Но не благодаря нашим заслугам, а благодаря благодати Иисуса Христа. И в конце концов, когда речь заходит о каких-то практических вопросах, добра и зла в этом мире, смерти детей, войн, болезней, мы имеем верное богословие, чтобы на это отвечать. Мы точно можем проводить примеры и если угодно, оттачивать свое мастерство в этом. У нас есть для этого все. В том числе занятия по апологетике, курсы основы веры, масса материалов. В конце концов, у нас лежит весь мир, благодаря поисковым системам в интернете. Перед нами лежит весь мир, где мы можем черпать массу информации. Церковь для этого создана, в частности, как платформа духовного роста, прославления Бога и оттачивания себя в различных сферах жизни, в том числе апологетики. Мы можем отвечать на самые каверзные вопросы, поверьте. Можем. С точки зрения логики, которую создал наш Господь, а человечество лишь открыло, как любой другой закон. С точки зрения ярких примеров, с точки зрения того, что мы призваны к этому, к проповеди Евангелия Царства. Христос был близок к людям. Он понятно разъяснял суть послания. Он сфокусирован был на проповеди Евангелия Царства. Он исцелял и призвал к нас, к тому, чтобы мы верно объясняли все то, что происходило тогда на страницах Священного Писания и то, что происходит среди нас. Но мы точно можем сказать, что в отношении себя мы можем реагировать на Евангелие Царства, принимая гражданство вечного Бога абсолютно незаслуженно, по благодати, добровольно становясь гражданами Царства, где во главе стоит сам Иисус Христос. В этом суть Евангелия. В этом суть или смысл пришествия Иисуса Христа. Он с высоты небес сам спустился к людям. Это беспрецедентная идея. Она уникальна. До этого не додумался никто. Ни одно сообщество людей, философов, мыслителей, религиозных деятелей не могли к этому прийти. Евангелие прекрасно в своей реализации, в своей красоте, в своей гениальности. Мы призваны к тому, чтобы быть распространителями этой гениальности, этой красоты. Мы не должны бояться точно проповеди греха, ада, рая, Божьей святости. Потому что это прекрасно. Это гениально. Павел называет вершиной, премудростью человеческой в первом послании к Коринфянам Иисуса Христа. Это жемчужина мудрости. Об этом могут смеяться, толковать, принимать, рассуждать, откладывать свои рассуждения. Но это чудесно, это благоухание. Мы точно призваны к тому, чтобы распространять его. Мы своей жизнью и верным богословием можем показывать, что это реальность. Это лишь верная канва нашей жизни, верное поведение. Не с точки зрения моральной чистоты нашей, хотя это точно не отметается, а с точки зрения верности наших рассуждений и последующих решений в отношении болезней, в отношении войн. Как мы молимся за это? Как мы решаем различные вопросы, которые встают перед нами? Вопросы брака, вопросы имущества, вопросы трудоустройства. Во всем этом приоритет Божьего Царства практически. Он логически выстроен. Он находит свое подтверждение, в том числе в сверхъестественных процессах, когда мы подступаем к точке, когда мы не можем повлиять на окружающие обстоятельства. Тогда вмешивается Бог. Но точно мы выполняем свою зону ответственности. Мы точно хороши в своей ответственности на основании Священного Писания. И в этом Евангелие, в этом красота Евангелия, в этом проповедь Евангелия, по примеру нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. В этом его смысл. Смысл его рождения, пришествия в этот мир. Смысл, который мы можем реализовывать практически в нашей жизни. Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Бог наш и Спаситель, за то, что Ты сошел с небес, реально стал человеком. Ты не придумал бесконечную гонку прийти к финалу, который просто невозможно. Гонку за собственной праведностью, чтобы достичь Тебя, Ты сам пришел. Благодарим Тебя, Господь наш и Бог, о том, что Ты четко разъяснил смысл своего послания, условия взаимоотношений с Тобой, то, что называется Новым Заветом. Благодарим Тебя, что Ты донес до нас смысл и идею хороших новостей, что они нам стали понятны, в том числе ввиду ситуации жизненной, когда мы их услышали. Ты работал с нами в течение всей нашей жизни, и мы поняли драгоценность и суть хороших новостей, потому что были точно не удовлетворены текущим состоянием наших дел. Благодарим Тебя за эту работу, Твоей благодати в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что имеем в Тебе возможность быть Твоими подданными. Под Твоей главою мы склоняем свои головы. Благодарим Тебя, Господь, что мы имеем в Тебе самого верного, надежного руководителя нашей жизни и вечности. Благодарим Тебя, Господь, что Ты проявил свое всемогущество в таких ярких примерах, которые мы находим в Писании, в чудесах и исцелениях. Просим Тебя, Господь, чтобы практически в своей жизни мы были близки к людям, не разделяя греха, мы были бы принципиальными проповедниками Евангелия, находясь рядом с ними, не взбираясь на гору собственной праведности, на маленький холмик собственной праведности. Просим Тебя, Господь, чтобы мы четко и ясно разъясняли суть Твоего послания, делая фокус и акцент на Евангелии Царства и всех тех атрибутах, которые его сопровождают. Просим Тебя, Господь, чтобы мы были верны в своем богословии, когда отвечаем на вопросы этой жизни, этого мира, в том числе, которые встают перед нами. Вопросы материального благополучия, семейных отношений, вопросы здоровья, политики, чтобы мы имели твердое основание на Священном Писании, в Твоем откровении, реагировать на эти вопросы и в этом проповедовать Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за красоту Евангелия, за гениальность Твоего плана спасения, за смысл Твоего пришествия и рождения в этот мир. Благодарим Тебя за Рождество Иисуса Христа, в котором нам открылось спасение через Тебя, Бог наш и Спаситель, Иисус Христос. Аминь.